Одна голова хорошо, а две лучше. Два ведущих, два взгляда на актуальные темы и новости. Двоеточие. Двоеточие. На радио ТЭОС. На радио ТЭОС.
Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире радио ТЭОС, программа «Двоеточие». Я Михаил Неволин, и еще сегодня у нас у микрофона Константин Ерофеев. Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте.
Константин – юрист и вообще опытный и мудрый человек, и поэтому я большинство вопросов хочу адресовать к нему, потому что я не знаю, как на них ответить, а тема у нас такая непростая – вот копить или тратить, если кратко так совсем уж ее сформулировать. Ну, понятно, что есть два таких крайних мнения о том, как быть со средствами, ну, если они, конечно, есть у кого-то, да, можно жить, ну, относительно беззаботно, наслаждаться тем, что имеешь, тратить. Ну, и не обязательно, кстати, на себя тратить, помогать, может быть, тем, кто нуждается, кто находится рядом, заботиться о своих близких. Знаете, есть такая известная фраза, что в гробу нет карманов, туда ничего мы с собой все равно не унесем, и поэтому надо вот все стараться тратить. Вот есть другая крайняя позиция, что надо, наоборот, все сохранять. Вспоминаются сразу всякие, и, кстати, и в ту, и в другую сторону можно привести массу всяких там притч, историй, примеров, басня там какая-нибудь о стрекозе сразу же вспоминается, да, вот, то есть люди, которые вот там безумно расточили все иногда очень приличные состояния и остались без гроша. Кто-то, наоборот, всю жизнь копил, в общем, прожил, в общем, как-то так почти что в нищете, и все как-то так и пропало. Ну и вот, ну как понятно, что истина, как всегда, где-то она посередине, но вот все-таки как эту середину найти, найти бывает очень трудно. Вот, Константин, что ближе, тратить или копить? Вот именно по внутренним ощущениям, к чему больше сердце лежит?
Ну, сердце лежит, наверное, копить, но вот не очень получается, в основном приходится тратить. Но я думаю, тут действительно такой вопрос не праздный, но мне кажется, что такой вот однозначной дать совет человеку нельзя, вот копить или тратить. Даже, ну, понятно, если копить на плохое дело и тратить тоже на плохие дела, здесь очевидно, что это, так сказать, точка зрения далека от христианской. Но вот если копить свое заработанное, честно заработанное, либо, опять же, честно заработанное тратить, мне кажется, тут единого не может быть рецепта для всех. Наверное, каждый, руководствуясь каким-то чувством мудрости, опыта своего, он сам для себя решит. Мне кажется, вот влезать в чужой карман и советовать человеку, как ему распорядиться деньгами, достаточно безответственно.
Ну, я бы еще хотел как-то подключить наших радиослушателей. Они могут тоже нам написать, высказать свою точку зрения, вот, ну, или позвонить, высказать свою позицию, что вот им ближе, что кажется наиболее мудрым. Я понимаю, что часть, может быть, вообще-то слушателей, они как-то так недоумевают, потому что, ну, в общем, сразу в голову приходит, нам бы ваши заботы, было бы что тратить или было бы что копить, но все-таки, конечно, есть, да, действительно, когда мы живем абсолютно так четко, у нас до копейки все уходит, от зарплаты до зарплаты, а иногда остается, ну, хотя бы чуть-чуть, я не говорю, что это какие-то огромные состояния, иногда просто, ну, непонятно. Я приведу вот из своей жизни пример, я где-то в конце 80-х, начале 90-х работал на судах загранплавания. Я там получал, в общем, довольно неплохо по тем временам. И я вообще там постоянно, вот я приходил, кто помнит, может быть, а кто-то не помнит, прочитает о тех интересных годах, это конец 80-х, начало 90-х, без конца какие-то реформы, то там изымают 100-рублевые купюры, то там еще какие-то реформы, то надо 3 ноля, значит, или 2 ноля, я уже забыл, отбросить. И, в общем, ты все время оказываешься почти что у разбитого корыта. То есть, ты вроде бы заработал, вот у тебя какие-то есть деньги, ты пошел в рейс, пришел через 3 месяца, выясняется, что, ну, это вообще ничего. То есть, там уже так все поменялось, значит, тогда, ну, как бы альтернатива была, ну, тогда давайте там, значит, ну, как-то в долларах, да, там деньги, но все равно там и так есть инфляция. Если вы посмотрите цены, какие были там в начале 90-х и какие сейчас, вообще в мире, не только в России, они очень серьезно изменились. И поэтому вот возникает такой вопрос, а что же делать? Вот, ну, тоже много, наверное, примеров можно привести, когда люди, в общем, такие вполне себе состоятельные, где-нибудь там в 80-е годы имели сбережения. Ну, многие из нас могут и своих там родных вспомнить, каких-то знакомых, когда вот, ну, в те годы потеряли очень много. То есть, вот у них нечто было, потом вдруг там что-то произошло, ну, вот, предположим, там... Там 8 тысяч рублей, там 10 тысяч рублей, это, ну, большие деньги, там по тем временам 5 тысяч, например, стоил автомобиль. То есть, вот у человека было 8 тысяч, потом, значит, прошли все эти реформы неожиданные, ничего он там не успел. Ну, а тогда было и проблема успеть, никто ничего не успевал сообразить, снять, поменять и так далее. И потом оказалось, что, в общем-то, он еще совсем недавно рассчитывал, что он свободен. Ну, я имею в виду свободен, то есть обеспечен, ему не надо думать, а как же он там проведет свою старость, тем более тогда было еще такое советское представление о том, что государство позаботится, и тут вдруг выясняется, что, во-первых, государство не позаботится, и, во-вторых, все, что он копил, оказалось вообще-то, ну, это все осталось, но это уже сейчас ничего не представляет. Сейчас, конечно, ну, может быть, немножко иначе. Сейчас особенно такого уже, ну, как раньше было, надежда там, что вот, получу пенсию, буду жить безбедно. Сейчас, наверное, такой иллюзий. Ну, может, какие-то есть там отдельные категории граждан, у которых там огромные какие-то гигантские пенсии, они ждут, что вот я выйду на пенсию и заживу. Но, в принципе, конечно, у нас пенсии не такие большие, рассчитывать на это сложно, и поэтому вот... Возникает много вопросов. Это не только касается пенсионеров, там, может быть, покажется, что это вот актуально все для там людей пожилых, но нет, почему? Даже вот у людей помоложе, а что делать, а вот потратить или мне там через какое-то время понадобится, а вдруг я там захочу жениться, выходить замуж, нужно что-то, чтобы у меня за душой, что называется, было, а у меня ничего нет. То есть вопрос такой непростой.
В эфире передача «Двоеточие». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Константин, как ты считаешь, вот если сегодня вот брать наши сегодняшние реалии, ну, наверное, как, я не знаю, как юрист, ты больше там в курсе всех этих законов касательно там пенсионного обеспечения и так далее, я как дилетант в этом плане сужу, что там особенно... Ну, трудно рассчитывать на такое безбедное совсем уж существование. Может быть, я ошибаюсь, и ты как-то тут и меня, и наших радиослушателей ободришь, что не беспокойтесь, все будет хорошо. Как?
Ободрить, к сожалению, не получится, потому что все мы знаем, что на примере наших родственников, знакомых, которые вот в недавние годы вышли на пенсию, мы знаем, что пенсия такова, что прожить на нее вообще очень непросто. Я уж не говорю о том, чтобы там заниматься каким-то накопительством на пенсии. Поэтому, скажем, вот то, что ты рассказал про последние годы советской власти и крушение вот этой вот, в том числе и финансовой системы, это, конечно, ужасно, и это безответственность со стороны государства, когда люди потеряли свои законные накопления, законные, я подчеркиваю, с белых зарплат, других практически не было. Но это в неком смысле и опыт. Сейчас люди понимают, что спасение утопающих – это дело рук самих утопающих. То есть то, что вот с чем человек выйдет, я не говорю на пенсию, потому что практически все или намерены работать после выхода на пенсию, или продолжают уже по факту работать. Но к тому времени, когда люди поймут, что их доходы будут ограничиваться, видимо, одной пенсией, все понимают, что к тому времени желательно как-то себя подстраховать. Поэтому, конечно, говорить о тенденции какой-то в виде некого накопления, она, наверное, есть. И не обязательно это накопление, так сказать, просто денег... на банковском счете, но, видимо, люди вкладывают куда-то деньги в недвижимость, надеясь потом сдать ее, продать в какое-то иное имущество. То есть, мне кажется, что в целом ну, безусловно, всегда будет категория людей, для которых после нас хоть потоп, и они будут тратить последнее, и даже не свое, вот, не думая о завтрашнем дне. Но мне кажется, в основном люди все-таки сейчас даже не задумываются, а вынуждены задумываться.
У нас пришло тут несколько сообщений от Андрея. Андрей пишет: «Божий служитель копит дух». Ну, с этим трудно поспорить, хотя не очень я так понимаю, что значит копит дух, но тем не менее с этим я спорить едва ли возьмусь. Наверное, да, надо какие-то духовные ценности копить, и это отдельная история, но мы говорим о ценностях таких, ну, осязаемых, да, ценностях, когда тоже вот о духовных ценностях тут, наверное, это отдельно, надо просто отдельную передачу нам сделать. Еще у нас есть сообщение от Светланы Прага. Добрый день, не знаю, есть ли вопрос в тему, но знаю случаи, когда молодых верующих людей упрекнули в том, что они едут в отпуск на горнолыжный курорт. Мол, верующим так не подобает, и это блажь и расточительство. Как бы вы прокомментировали эту ситуацию? Спасибо. Ну, сначала я прокомментирую, Константин, потом. Я вот, например, вообще не люблю считать деньги в чужих карманах. Я считаю, это вот как раз не очень правильная позиция выяснять, кому и куда надо тратить деньги. Вот куда тратить мои деньги, вот это вопрос, это моя ответственность. А вот кто там на какой горнолыжный курорт поехал, не знаю, потому что по-разному может быть. Разные ситуации могут быть у людей. Может быть, действительно, если они там, ну, не знаю, потом они приехали с этого горнолыжного курорта и выяснилось, что им нечего есть, нечего пить, негде жить, и им надо там идти как-то там по друзьям и знакомым собирать пропитание, в этом есть, наверное, что-то ненормальное. С другой стороны, если у них есть возможность, они хотят, вот предположим, я муж, у меня есть там жена, дети, я вот честно заработал какие-то средства и хочу, чтобы они отдохнули, вот набрали сил, здоровья, и мы поехали на горнолыжный курорт, нас это как-то увлекает, нам это нравится, и в этом я абсолютно ничего не вижу плохого. Константин, может быть, ты как-то поспоришь со мной? Или...
Ну, мне вот эти вот верующие, которые советуют другим, как им проводить семейный отпуск, напоминают другой конфессии неких бабушек, которые постоянно делают замечания прихожанам, что они не так одеты, не так накрашены, что пришли без платочка или в юбке не с той длины. Это советы такие, мне кажется, весьма суетные, и я с тобой абсолютно согласен, что советы неверные, потому что, ну, в общем-то, это дело этой семьи, это дело этого человека. Другой стороны, мне кажется, не совсем верно. Вот, может быть, ситуация была несколько иной, что люди кичились перед своей общиной церковной, что вот, а вот мы поехали. Но это, вероятно, вызвало и некие и соблазн, и зависть, и критику. То есть, тут всякое может быть, но в целом я не готов с твоей оценкой спорить.
Это, ну, я дело согласен. Человека. Я согласен. Если человек, конечно, делает это так, ну, демонстративно на показ, да, я вот. И вообще, в принципе, если мной движет не столько просто, вот я, мне нравится кататься на лыжах, а вот я хочу показать, что я вот именно там, именно в этом месте катался на лыжах. Я, в общем, еду туда ради того, чтобы кому-то что-то доказать или показать, вот это уже тоже,
но такой мотив. Но раз мы мотив кому-то доказываем, странный, значит, очевидно, мы ожидаем некую реакцию со стороны того, кому мы доказываем. Вот получаем и такие нелицеприятные советы и мнения. Что тут сделаешь? Раз, если мы делали это для себя, это одно. Если мы для других это делаем, едем на курорт.
Ну, вот вроде бы есть такие, ну, обоснования, что ли, да, для христиан, в принципе, ничего не надо заботить. Да, ну, есть известные стихи там библейские, что не заботьтесь ни о чем, что вот Бог питает там и птиц небесных, и уж тем более позаботится о нас. Ну, вот как-то так. С другой стороны, есть много, там можно мест найти в Писании, где как раз говорится, там, например, о неразумных людях, которые не сберегли масло, да, которые вот все потратили, а потом, когда оно понадобилось, выяснилось, что у них его нет, потому что они вот какой-то там разумный подход у них отсутствовал, да, или там притчи можно вспомнить из 11 главы книги притч, там сказано так: «Иной сыплет щедро, ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет». Вроде бы он там вот все вот как-то старается сохранить, сохранить, и ничего не получается. И вот такое тоже бывает достаточно часто, когда вот, ну, я не знаю, как это назвать, не везет, что ли, вот смотришь человек, вот он как-то вот вроде бы заботится, 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 и ничего не выходит. Кстати, я вспомнил еще из моей флотской жизни один тоже интересный момент, когда я там тоже прогорел достаточно. Так, ну, не скажу, что там состояние, да, но, в общем, внушительная для меня была сумма. Мы работали на линии из Европы, то есть, значит, наоборот, мы, ну, там из Европы там какие-то станки какие-то возили, и возили, значит, на Германию и на Бельгию кофе из Бразилии в зернах. И какао-бобы. И, значит, у меня были, как они назывались, крузейры, по-моему, вот эти, ну, бразильские деньги. И они у меня остались, а поскольку мы туда-сюда вот мотались каждые там 3 месяца, я как бы особо там и не переживал. Значит, и потом вдруг неожиданно выяснил, что там как-то все рухнуло так, очень здорово. Там они сделали реформу, там выяснилось, например, как у нас было, да, то есть надо было вот эти 3 ноля что-то отбросить, это старые крузейры, новые крузейры, в общем, это что-то отбросить, тут эти реалы появились какие-то. В общем, все запутанно получилось. У меня это, в общем, оказалось. Фантики, когда я это все понял, ну, то есть, как я понял, новости-то там смотришь, какие-то приходят, радио слушаешь, и вот я там подошел в Европу с этими крузейрами, оказалось, что их толком нигде не могу поменять, потому что, ну, одно дело там, тогда евро не было, да, какие-нибудь голландские гульдены, немецкие марки, их, в принципе, все знают и меняли. Когда вы приходите там с этими крузейрами бразильскими куда-нибудь в Германии, в порт, там на вас смотрят, они не понимают, что это за деньги, они говорят, да нет, мы эти не меняем, там, в общем, я, пока я, наконец, дождался до своего следующего визита в Бразилию, оказалось, что это вообще там, ну, скажем так, раз в 5 или в 10 даже они, в общем, обесценились, то есть, по сути, я там, ну, скажем, месяца 2-3 я вообще проработал бестолку, то есть, ну, не бестолку, ну, потерял я серьезно, хотя вроде бы я, ну, как-то там старался, наоборот, отложить. Вот, не знаю. С другой стороны, вот я знаю несколько случаев. Я, конечно, не буду здесь приводить конкретные примеры, чтобы там никого не подставить и не обидеть. Но я знаю примеры как раз таких вот христиан, которые вот они... У них позиция такая, что Бог позаботится, значит, не надо ни о чем заботиться. И они, в общем... Ну, это моя точка зрения, они, на мой взгляд, ведут себя очень неразумно. Неразумно в том плане, что они тратят, значит, они тратят все, что можно, загоняют себя в какую-то ужасную ситуацию, и потом они, значит, вот, ну, вынуждены, даже, я скажу, не всегда вынуждены обращаться за помощью, они не обращаются иногда за помощью, они просто так декларируют, что, ну, Бог мне поможет, но рядом-то находятся там знакомые, друзья, братья, сестры, они видят, что человек, ну, в тупике в каком-то, надо ему как-то помочь, они вот там собирают, значит, деньги, чтобы им помочь, хотя, ну, и потом еще, значит, эти... Люди, которым помогли, они, значит, опять вроде как это и подтверждает их точку зрения. Говорит, вот видите, я же говорил, значит, что Бог позаботится, и нам вот опять, значит, дали там, собрали деньги. То есть, вроде как еще и опять его поощряют, и он опять их, значит, куда-то там. Ну, я не говорю, что он вкладывает в какие-то там сомнительные предприятия, но просто вот он неразумно их, вот просто он неразумно там как-то поступает и подставляет. Ладно, когда этот человек, в общем, одинокий там один, ладно, там он как-то, а бывает, что это там... Скажем, глава семейства, выясняется, что там он куда-то все извел, непонятно, там детям нечего есть, жена тоже там в панике, а он, значит, все так всех утешает, все будет хорошо. То есть, вот эти, не знаю, крайности, они, конечно, всюду есть, и они всегда пугают.
В эфире передача «Двоеточие». «Двоеточие». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
В эфире программа «Двоеточие», радио «Теос», и сегодня тема у нас «Копить или тратить?». Вот мы обсуждаем, что лучше, что ближе, хотя и то вроде бы хорошо, и то хорошо. Но вот как до этой небольшой паузы я сказал, некоторые из нас, ну, я имею в виду из нас, из верующих людей, которые считают себя верующими людьми, ставят ближних иногда перед таким нелегким выбором, то есть вот не продумав просто свои действия. А с другой стороны, вот есть и иная крайность. Вот есть такая фраза хорошая, вообще книга замечательная, «Жизнь взаймы», ну, такая тяжелая довольно книга, Ремарка, ну, у него особенно там легких-то и нет, у него все обычно книги тяжелые. И вот там один из героев говорит в этой книге, что есть два способа потерять свои сбережения, да, там, ну, я дословно сейчас не вспомню, но смысл такой, есть два способа потерять свои сбережения. Первый – это копить и потом все потерять во время инфляции. А второй способ, значит, потратить деньги – это просто их потратить сегодня. То есть, и вот он, соответственно, говорит, а зачем мне, значит, копить и потерять во время инфляции, когда это можно все сделать сегодня. То есть, это вот такой вот подход вполне понятный и вполне, можно сказать, разумный, потому что действительно очень часто, глядя вот там на людей, которые вроде бы всю жизнь отдали тому, что вот они посвятили какому-то там накоплению. Причем это, еще раз я напомню, здесь речь не идет о каких-то баснословных состояниях. Не обязательно они там копили, скопили там миллионы, миллиарды. Может быть, они просто вот они копили, копили, копили в надежде. Они отказывали, они не могли есть, они не ели ничего там. Ну, как ничего, с голода не умерли, значит, что-то они ели, но так впроголодь, можно сказать, жили, на всем экономили, никогда не отдыхали, никуда не ездили. Хотя, ну, в принципе, была возможность в надежде, что, ну, вот я там, наконец, выйду на пенсию, и тогда вот у меня, в общем, будет как-то там все хорошо. И потом вот там, к сожалению, например, до пенсии не дожили, да, и очень часто можно видеть, что и наследников, например, особенно нету, и так все эти деньги, пускай даже и небольшие, они куда-то вот так пропали, да, ну, как пропали, конечно, там куда-то их потратят, там в бюджет они перейдут, да, можно себя утешать, что ничего не пропадает, конечно, так, но, конечно, все-таки человек, который откладывал там или что-то думал, что они пригодятся, он рассчитывал немного на другое. Константин, я не буду тебе такой нескромный вопрос задавать, личный, куда ты деньги тратишь, да, или там, копишь. Но все-таки я так абстрактно, если мы не говорим ни про тебя, ни про меня, потому что, ладно, это такая вещь, которую... Потому что я объясню, я не то, что я боюсь сказать или боюсь, что ты скажешь, потому что это может быть расценено как рекомендация, да, ты вот скажешь, я вот свои там остаток, вот я там, у меня остается там после всех выплат там, с моего бюджета там, 10-15%, и я их там кладу там, туда-то, туда-то, в такой-то фонд вношу, еще что-то. Это будет как реклама, кто-то пойдет, так и поступит, а потом прогорит, и потом, значит, окажемся мы виноваты. Поэтому мы ничего конкретно советовать не будем. Я просто, Константин, хочу спросить, вот на твой взгляд просто... Ну, что наиболее мудро? Как вот, вот если у человека остается, все-таки вот у него, да, вот есть у него возможность, там, я не называю цифры, просто есть возможность, у него там, предположим, остается там некая сумма от ежемесячного дохода, там, скажем, после того, как мы не берем вот эти всякие вещи, как там обязательные траты, платежи, если у него есть какие-то кредиты, ну, это отдельная история, да, но он выплачивает все по кредитам, он... Там всякие социальные, как они называются, квартплаты, там коммунальные платежи, пища, питание там, на семью, все это уходит, все он платит, и даже там десятину платит, там, если он там, верующий, да, считает, что там сколько надо, он жертвует. Ну и тем не менее, у него есть возможность отложить там некую сумму, скажем, ну, 10% на потом. Вот что... Константин.
Ну, я в этом случае ничего плохого не вижу. Если есть возможность отложить на потом.
Так, а как отложить? Нет? Как? В конверт, в металлическую банку или как-то вот лучше... Ну,
кто-то в металлическую банку или стеклянную, кто-то в банк, который с вывеской, кто-то еще куда-то вкладывает. Но вот, скажем, полагаться, я не хочу сказать полагаться на Бога, я хочу сказать полагаться на некую случайность все-таки не стоит, потому что вот вспомним, вот мы уже притчи вспоминали, вот о блудном сыне. Вот он ведь как раз неразумно истратил все, что ему было дано. И Бог о нем не позаботился потом, он не продолжал его кормить. Ему пришлось с покаянием вернуться к отцу, ну, конечно, в переносном смысле к Господу вернуться, но в данном случае, в конкретном своему земному отцу, который его когда-то облагодетельствовал, тот его подвел, но он пришел к нему с покаянием. Поэтому не во всяком случае и не любого человека, как мне кажется, не в любой ситуации, Бог будет вот так вот манной небесной кормить все-таки. Мне кажется, Бог как раз человеку, давая свободу, предлагает ей и финансовую свободу. То есть тоже как-то разумно разбираться со своими доходами, средствами и так далее. Поэтому, наверное, если мы говорим о том, что человек вот что-то копит, что-то у него остается, он тоже должен подходить здесь с разумом. И в том числе вспоминая, что он ведь в каком-то смысле только даже не собственник вот этих денег, а некий временный пользователь, потому что действительно вот люди смертны, и в конечном счете эти деньги могут кому-то остаться, то есть думать и об этом, думать о своем завещании, о наследниках. У нас это не очень любят люди. Вот я постоянно сталкиваюсь с таким вот суеверием, что как только я напишу завещание, я сразу умру. Я привожу пример людей, которых знаю, которые прожили еще несколько десятков лет после составления завещания и совершенно не собирались, так сказать, в иной мир сразу уходить. Но вот, тем не менее, здесь, может быть, еще ведь мы можем такой вот факт обсудить. А у нас ведь этому совсем не учат. Вот в школе учат ли у нас элементарным навыкам какой-то финансовой грамотности? В общем-то, нет. Людям это и не прививается. Ну, конечно, опыт здесь главную роль играет. Вот и ошибки наши, через которые мы как-то учимся дальше, но...
Вот у нас пришло сообщение от Андрея. И вот, Константин, я попрошу тебя прокомментировать после небольшой паузы. Сообщение такое. У истинно верующего такой вопрос не стоит. У истинного верующего...
В эфире передача «Двоеточие». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, вот Андрей написал нам, пожалуйста, вы тоже можете написать, на сайте есть специальная функция. У истинно верующего такой вопрос не стоит, копить или тратить. Мне трудно сказать, что имел в виду Андрей, что он хотел в этом плане сказать, но вот как это можно прокомментировать? Я, например, не знаю, насколько там истинный я верующий или нет, но вопрос возникает достаточно часто.
Ну вот мне тоже не совсем понятно, кто такой истинно верующий. Вот, даже святые, так сказать, совершали ошибки. И апостолы совершали ошибки, к сожалению. Об этом мы читаем. Вот, и для них стояли вопросы, и не только такие. А очень много вопросов и противоречий раздирало их душу. Вот, поэтому говорить о том, что у истинного верующего такие вопросы не возникают, ну, достаточно выйти в магазин вот сегодня вечером, да, пойти, и сразу этот вопрос возникнет. То есть не надо здесь, мне кажется, лукавить. Хотя, действительно, уважаемый Андрей, он, ну, скажем, не написал четко, вот из этого вопроса не совсем понятна его позиция, потому что, может быть, как раз он сторонник, как и я, некого разумного подхода, и тогда действительно вопросы не возникают.
Ну, возможно.
А если он сторонник какой-то одной из точек зрения, вот, что либо копить, либо все стратить, либо вот ничего не делать, и все само собой образуется, я здесь, наверное, не смогу с ним согласиться.
Ну, вот я бы еще добавил по поводу истинно верующих. Я думаю, что вот если мы берем там времена Нового Завета, наверное, там церкви тоже состояли из верующих, и там, надо сказать, ведь возникла проблема определенная, поскольку были такие сильные, ну, как бы сегодня назвали, апокалиптические настроения, люди, в общем, понимали, что, ну, не сегодня, завтра уже придет Христос, и, в принципе, что нам тут работать, уже, ну, как бы жалко тратить время на эту ерунду, и получалось так, что, в общем, часть людей оказались потом в такой ситуации, что им должны были другие братья и сестры помогать, потому что вот они как бы вот оказались, ничего у них нет. И вот такое было с самого начала, с возникновения церкви. Еще у нас пришло сообщение от Светланы по поводу места из Писания «Не заботьтесь о завтрашнем дне». Если я не ошибаюсь, во времена, когда создавался синодальный перевод, слово «заботиться» имело несколько другой смысл, чем сейчас. «Заботиться» означало слишком переживать, волноваться, вводить в излишний стресс. Вопрос, то есть, прошу прощения, выходит, что не заботиться не значит вообще не думать, что будет завтра, а просто не беспокоиться чересчур, изматывать себя переживанием. Вот с этим я соглашусь со Светланой, потому что не заботиться, как не заботиться? Тогда, получается, мы не должны вообще планировать свою жизнь. Вот так вот, как оно пойдет, так и пойдет, а что нам заботиться, а вдруг там завтра все рухнет, и там я упаду с моста или что-то еще. Конечно, все может быть. Я не знаю, дойду ли я там сегодня до дома. Все может быть, все мы, в общем, в руках Бога наша жизнь, и мы не знаем ни дня, ни часа, когда, что и когда закончится наша жизнь, но это не значит, что мы не должны ничего планировать, ни о чем думать о том, что делать завтра. В конце концов, мы, даже если мы там как бы мы какую крайнюю точку зрения не занимали, не только касательно финансов, мы все равно начинаем рассчитывать, там, что нам и как делать, куда нам, зачем мы, например, идем на курсы, там, не знаю, водителей автомобиля, если мы там, можем не закончить, и нам зачем заботиться, может быть, мы не успеем доучиться на эти курсы.
Зачем мы создаем семью, рожаем детей, зачем лечимся зубы, зачем лечим поликлиники, если не надо заботиться ни о чем? Зачем одеваемся каждый день? Можно раздетым лечь спать и на утро также. То есть это, конечно, вопрос сложный. Мне кажется, все-таки этот стих говорит о том, что мы не должны делать идола из вот этого процесса накопительства и как бы заботы о своем завтрашнем дне, то есть вот своего вот обеспечения, что все равно решит Бог так, как Он решит вот в нашей жизни. Вот сколько нам положено, столько мы проживем. Как положено, тоже это будет. Поэтому здесь нельзя из этого некий фетиш делать, но как раз ведь Ветхий Завет очень много говорит о вот таких вот бытовых ситуациях, связанных с деньгами, с наследством, с какими-то договорами между людьми. И там, то есть это, по сути дела, установленный закон был для людей, который не отменен. Да, он по-другому нами осмысливается теперь, но он не отменен полностью, поэтому некие примеры, ну что, разве жизнь там царя Соломона или пророка Давида, разве они для нас не пример, а тем не менее они тоже вот были людьми, которые вот в разное время, так сказать, что-то имели, чего-то лишались, как-то они осмысливали всю эту ситуацию.
Владимир пишет нам: «Мне кажется, что истинно верующий должен тратить, а что остается – копить». Вот, ну, тоже я с этим, пожалуй, соглашусь.
И даже не истинно верующий,
да, действительно, надо тратить все-таки, а вот то, что остается – копить.
Но тут, наверное, люди немножко о другом все-таки думают. Вот мы копим и копим, копим для себя, а рядом с нами человек, который умирает там от голода. Вот, а мы продолжаем копить, опять же, заработанные честным трудом деньги, ведь мы же не обязаны ему давать, вот, ну так, все-таки. А он вот нуждается, и мы не помогаем ближнему, вот это не очень хорошо, точно так же, как и тратим. Если мы тратим честно заработанное, да, на, в общем-то, на какие-то нужные даже просто для нас дела, ну, сложно судить такого человека. А если мы тратим, я не знаю, на игру в рулетку где-то, да, или там на какие-то там совсем нехорошие прихоти наши, ну и что хорошего в таких тратах? Может быть, лучше было бы эти деньги не трогать бы, греха меньше бы было в жизни.
Возможно.
В эфире передача «Двоеточие». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Ну вот я бы еще добавил, что все-таки, когда мы говорим вот, беречь, там, откладывать и так далее, тут не всегда ведь речь идет о том, что вот я как-то не доверяю Богу или я там откладываю для себя. Очень часто это я забочусь о своих ближних. То есть вот у меня есть там, предположим, дочка, сын, там какие-то родственники, и тут тоже возникает очень много вопросов, потому что а что откладывать? Ведь, ну, я могу тоже привести много примеров, не называя имен и фамилий. И я думаю, просто это и не нужно, потому что каждый может среди там, своих знакомых найти таких людей. Когда вот, например, человек, ну, как сказать, тратит. Он тратит, но как бы при этом сберегает. Ну, например, он строит какой-нибудь дом. Вот он всю жизнь, вот он, сколько он себя помнит, там, не знаю, последние там, 15 лет, все время, все силы, все финансы, он строит дом, который, в принципе, он в нем, ну, особенно насладиться жизнью не успевает, потому что, ну, это бесконечный такой процесс этой стройки. Вот он строит, 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 и, ну, основная, что ли, идея, что вот я это все не для себя делаю, это вот для моих, там, детей. Вот у меня есть там 2-3 ребенка или один, неважно. И вот я для своих близких это все делаю, вот я построю, и вам это же не для... Вы поймите, это все для вас, это значит вам тут жить и так далее. Потом время проходит, человек там умирает, а этим детям, в общем, он не нужен. То есть, у них такая ассоциация, во-первых, нехорошая с этим домом, что это некий такой объект, который отнимает силы, деньги, время, и поэтому так не хочется вообще с этим связываться, и жить там не хочется, и воспоминания не очень хорошие, да и вообще там этот дом за городом, а дети, может быть, больше предпочитают там жить в мегаполисе, там день в центре города, и где-то их там загородная жизнь со всеми прелестями, там ничего плохого нет, но она их не привлекает, им это не нравится, в итоге они там... Ну, продают этот дом, очень часто продают его, в общем, ну, в итоге дешевле, чем все это стоило, когда поэтапно все это строилось, там, и сколько денег было вложено, и возникает вопрос, вот, ну, человек вроде бы потратил столько сил, времени, денег, и непонятно зачем, и как-то жалко, и вот, не знаю, вот, ну, такие, наверное, тоже, Константин, случаи-то. Можешь
припомнить. Конечно, нередкие случаи. Но я все-таки так считаю. Вот это жизнь этого человека. Вот он свою жизнь прожил таким вот образом. Вот он все свои силы тратил и средства вот на постройку этого дома. Если он при этом был порядочным человеком, был верующим, если он не закрывался от других людей, так сказать, был с ними в добрых отношениях, то есть, если вот это строительство не отбирало у него силы от каких-то иных вещей, тоже не менее важных. Ну, почему бы нет? Ну, вот это его выбор. А почему вот другой человек всю жизнь ловит рыбу, а еще один человек всю жизнь, я не знаю, работает в суде, а третий почему-то на дороге стоит с палочкой, так сказать, гаишник, да? Ну, почему? Вот это вопросы без ответов. Это вот так он выбрал. Мне кажется, здесь, если он не кормил свою жену и детей, говорил, что вот, когда я умру, вот вы все получите, что приходилось слышать иногда в жизни. Вот. Наверное, это не совсем правильно. А если это, ну, было его вот некая такая вот образ жизни, ну, сложно судить.
Нет, вообще сложно судить, когда кто-то что-то вообще... Если мы говорим о тратить, да и как и копить, вообще трудно судить. Я вот вообще не люблю никого судить. А уж когда человек там тратит, тем более он отдает кому-то, то ну как человека судить? Ну, так вот его. Другой вопрос, когда я отдаю, в чем тут сложность-то очень часто возникает, что я не коплю, я трачу. Ну, как бы с такой тайной, что ли, надеждой, что да, я вот сейчас помогаю другим, но потом-то они должны помочь мне, когда мне будет тяжело. А это не обязательно, то есть, это нигде не гарантируется, не говорится, то есть, вы должны давать, да, это безвозмездно. Если вы хотите, пожалуйста, помогайте ближнему, но если вы начинаете потом ожидать, так слушай, я ж тебе помогал, а ну-ка давай теперь помогай мне, это уже немножко другое. Вот на это уже рассчитывать, наверное, не обязательно и не нужно. Вот у нас пришло сообщение такое, довольно, ну, какой-то такой глобальный вопрос. Какое различие между обычным человеком и Иисусом Христом? Ну, тут, наверное, такой слишком обширный вопрос от Андрея. Я думаю, что тут, ну, самое глобальное различие, что обычный человек, как вот и мы, как и вы, как я имею в виду Андрей, как и все наши слушатели, и Константин, мы вот и являемся обычными людьми, а Иисус Христос – это Бог. И вот в этом коренное отличие, и там можно еще приводить много-много-много всего, какие там возможности, что сделал Иисус и что сделали мы, но вот основное это отличие, конечно, что мы люди, а Иисус – это Бог. Я еще вспомнил, вот, говоря о литературных произведениях, такой фильм известный, книга известная, наверное, слышали. Ну, кто-то из нас, может быть, не читал, не помнит или не слышал. Фильм называется «Пир Бабетты», и такая же книга, в общем, это роман. По-моему, датская писательница писала там. Ну, смысл такой, там речь идет, то есть сюжет происходит, это на севере Европы, по-моему, Норвегия. Там скончался отец семейства, у него две дочки, и это такая очень строгая лютеранская протестантская семья. Вот они, значит, во всем себе отказывали, они там жили. Ну, я не буду весь фильм пересказывать, но смысл такой, что вот к ним, да, это дело происходит в 19 веке, в конце 19 века, там, значит, революция в Париже, и из Парижа приезжает вот эта Бабетта, домоуправительница туда к ним. Она там все бросила, у нее ничего нет, то есть там, у нее, у нее есть один лотерейный билет. Ну и, в общем, в итоге она выигрывает по нему большие очень деньги. И вот на все деньги она устраивает вот этот пир. То есть она угощает вот эту общину, которая уже, ну, формально она есть. Ну, прошу прощения, но вот неформально они уже так немножко охладели, что ли, в вере, уже так все немножко поднадоели друг другу. И вот эта Бабетта, она, значит, покупает, причем никто не знал, то есть она говорит, вот я хочу на прощание, там вот вам, значит, тут такой вот, она уезжала потом приготовить ужин, и она тратит все эти деньги, то есть это там какие-то сумасшедшие блюда по тем временам. Она, значит, выписывает лучшее все. Да, и сама эта Бабетта, в общем-то, она была шеф-поваром в самом известном ресторане в Париже в свое время. То есть она знает толк в еде, она заказывает самые лучшие блюда, она, значит, угощает эту общину. И, в принципе, они вообще не понимают, в чем. Там один только там военный, по-моему, генерал какой-то был в гостях, и вот он. Ну, как бы он в силах был оценить, потому что он знает, сколько это все стоит. А остальные вообще-то они не поняли, ну, что-то она там сготовила, а он видит, что это вообще это самое дорогое, что есть вообще в европейской кухне. И он понимает, что она потратила все состояние, то есть все она потратила на это. И вот, вот это я вот как раз тратить. Разумно ли она поступила? Да нет, конечно, с точки зрения вот так нашей она поступила неразумно. С другой стороны, она... Более того, она неразумно поступила, потому что люди даже оценить толком не могли. Потому что, ну что там, ну вот один человек там хоть толк в этой кухне понимал, а остальные, ну, поели. Они, нет, они оценили, все хорошо, они, это был большой праздник, большая радость. Ну, так, с точки зрения такой рациональной, что ли, поступила ли она правильно, ну, трудно сказать. Но, тем не менее, она вот подарила там эту радость, да, или можно вспомнить там какие-нибудь... истории, ну, те же евангельские истории, да, когда там женщина приобретает нечто дорогое, там, да, там, мира, там, еще масло, да, и там вот они говорят, так подождите, давайте мы лучше отдадим нищим, смотрите, это сколько стоит, надо, ну, там, Иисус, помните, говорит, там, нищих вы будете всегда иметь, то есть, иногда вот возникает такое вот желание у человека, мы не берем здесь там евангельскую даже историю, мы не берем там художественный вымысел, а просто вот есть человек, который по какой-то причине, вот ему Бог открывает, что в данный момент надо вот это вот отдать. И не мое дело его судить, потому что мне тоже иногда странно, вот человек вдруг вот он, я бы не сказал, что он такой вот жертвенный, но вот почему-то вот он вот как-то так вот он решил, что вот я хочу помочь этому человеку, там, взрослому, ребенку, старику, не знаю, и вдруг он ему помогает материально, там, дает ему деньги, я тоже начинаю думать, как вот сегодня мы получали сообщение, а зачем он это там сделал, да, может быть, ему лучше было как-то иначе распорядиться, да, там, ну, вот он не на горных лыжах поехал кататься, но дал... Может быть, не самому, с моей точки зрения, достойному человеку. Как-то надо было, может быть, передать эти средства в какой-нибудь фонд. Они вот там лучше знают. Но это его средства. Он это сделал. Он за это, в конце концов, отвечает пред Богом. И когда человек отдает свое другому, вот, ну, как-то тут совсем уж трудно кого-то осуждать. И тем более подходить с какими-то советами, что нет, лучше давай-ка, значит... Послушай меня, я тебе скажу сейчас, куда эти деньги потратить. Вот я могу так о своих деньгах. Пожалуйста, я пойду где-нибудь их заработаю, и вот тогда я уже потрачу так, как я хочу. Я имею в виду на какие-то благотворительные проекты, цели. Мне, может быть, кажется разумнее на что-то другое. Но вот этот человек решил распорядиться так. Что касается сбережений, ну, тоже тут... Не знаю, конечно, тут такая, самый, наверное, основной принцип, если уж мы хотим позаботиться о себе, о своих близких, ну, о себе, еще раз говорю, это ничего плохого в этом нет, то есть, само по себе, вот, позаботиться о себе в плане обеспечить, там, чтобы я завтра не пошел с протянутой рукой, это, по сути дела, тоже забота о ближних, потому что, если я окажусь в полнейшей нищете, ну, я буду просто обузой, я, а что мне делать, тогда должны мои дети, мои, там, соседи, друзья, братья, сестры и так далее, они должны меня просто будут содержать, помогать. И, в общем, я как бы с одной стороны забочусь о себе, с другой стороны я как-то вот снимаю такую потенциальную обузу, что ли, с них. И поэтому тут, наверное, я бы единственное, что так не конкретизируя, говорил, что надо, наверное, как-то, ну, не знаю... не класть, как говорят, яйца в одну корзину, да, то есть, да, если у меня есть возможность, ну, наверное, да, то есть, ну, сейчас, конечно, есть всякие такие авантюрные способы заработка, да, вот сейчас там всякие биткоины, там сейчас вот модно еще что, но это, конечно, если я там такой человек азартный, да, и у меня там столько средств, что я готов потратить часть на то, что там вложить, а потом, может быть, все это рухнет, ну, я, да, это можно, наверное, сделать, и то я бы это не рекомендовал никому, хотя это дело ваше, если хотите рисковать, пожалуйста, вперед, но все-таки, если мы говорим о каких-то таких серьезных намерениях, ну, позаботиться о том, чтобы не стать обузой для других, тут, наверное, действительно нужно как-то распределять с мудростью, может быть, действительно даже кого-то там привлекать для консультации, как это, причем это не обязательно должны быть финансисты, это могут быть просто даже люди просто более опытные, более, может быть, мудрые, ну, кого мы считаем таковыми, кому мы доверяем, сказать просто, ну, вот, а как ты посоветуешь, кому-то, может быть, и тут нет универсальных советов, для кого-то действительно, вот как говорят, там надо лучшее, в общем, накопление, это просто потратить, может быть, потратить, ну, не знаю, там, на образование своих детей. А там уж, ну, я не знаю, трудно ожидать, что они должны обязательно потом содержать нас, но, по крайней мере, мы, ну, не потеряли эти деньги, да, мы вот потратили на какое-то, ну, такое благое дело, да, может быть, это благотворительность, может быть, это еще что-то, а может быть, да, часть мы оставляем как-то там, ну, как сказать, на черный день, да, то есть, вот, Константин, какой процент... Вот ты считаешь, ну, такой, конечно, вопрос тоже довольно провокационный. Можно вот рискнуть, каким процентом можно положить там на какой-нибудь такой, ну, скажем, не очень такое вот надежное предприятие, которое, в принципе, оно вот может принести хороший доход. Вот я...
Ну, вот насчет не очень надежного, вот как ты говоришь, авантюрного предприятия, вот я бы... сам ничего не положил и другим бы не посоветовал, потому что как раз тут вот мы уже от принципа такой вот разумности уходим, тут мы уже руководствуемся какими-то страстями, например, типа алчности, вот мы хотим получить больше, чем кто-либо, больше, чем обычно, и, к сожалению, с этим я тоже сталкиваюсь очень часто, когда приходят люди, вложившие деньги в непонятные какие-то фирмы, кооперативы, фонды, они исчезают, их руководители там где-то находятся потом за границей или в тюрьме оказываются, там каких только перипетий нет, а люди в конечном счете остаются без денег. И когда им задаешь вопрос, ну что же, вот вы же все понимаете, зачем же вы вложили деньги под, я не знаю, 20% в месяц, если везде там 8% в год. Ну вот это же больше, мы хотели, мы думали, что вот. Поэтому, мне кажется, авантюрный подход, он... Ну, мы не можем, опять же, тоже ведь мы не можем судить, но это его деньги, почему бы ему не вложить? Ну,
я, наверное, как более...
Ну, ты спрашивал, буду ли я советовать или какой-то процент определять, вот я для себя вот давно решил, что я не готов.
Я более авантюрный человек, у меня очень такой, я не совсем авантюрный человек, я там для себя определяю, ну, мне трудно сказать... в числовом выражении, но я определяю некую сумму, которая для меня, ну, незначительно точно. То есть, я вот, если это действительно проект авантюрный, я понимаю, что я их могу потерять. Да, вот я их могу потерять, и вот это вот мне, ну, не очень жалко. Да, ну, и это тоже я никому так не посоветую делать, но, по крайней мере, вот такой есть подход. У нас еще пришло сообщение: отдайте другим, они найдут, куда их потратить. Ну, это хороший способ, а другие что, будут потом опять искать других и тоже искать, куда потратить, и потом другие не всегда означает, что они лучше знают, куда потратить, и таких случаев тоже много, когда вы отдаете, а потом кому-то, как вы считаете, что он, значит, лучше разберется, куда их потратить, значит, как их, потом вы смотрите, отдали все эти деньги на какой-то тоже проект, который, в общем-то, вы в нем разочаровались или пришли к выводу, что он не очень нужен. Ну, тема интересная. Давайте так, у нас уже просто время заканчивается, и поэтому я не хочу никакого итога подводить. Константин нам ничего, как я его не провоцировал, конкретного не сказал, куда вкладывать сбережения, если они у вас есть. Я тем более не скажу, потому что я сам не знаю. Но я скажу только одно. Вот думайте сами, решайте сами, как в одной известной песне пелось. То есть, это ваша ответственность. Это ваша ответственность, это ваши деньги. И надо искать вот этот здоровый баланс. Надо, конечно, и тратить, не надо всю жизнь что-то там откладывать. Но, с другой стороны, надо помнить, что мы должны заботиться о том, чтобы не стать обузой для других. Большое спасибо, что слушали нас. Всего доброго и до новых встреч.
Одна голова хорошо, а две лучше. Два ведущих, два взгляда на актуальные темы и новости. Двоеточие. Двоеточие.